Благодарна Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за милость Твою, которую Ты проявляешь каждому из нас лично, чтобы Твоя воля, Твой план и Твои намерения могли совершаться в жизни каждого из нас во всей полноте. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направь нас в этом учении и помоги нам сверхъестественно услышать, что Ты хочешь сказать и что Ты хочешь, чтобы каждый из нас начал делать во исполнение Твоей воли. А мы принимаем с благодарением, что Дух Святой, Дух премудрости и откровения, будет прямо сейчас могущественно служить нашей душе, исцеляя ее, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И я молюсь, Отец, о том, чтобы у каждого слушающего это учение открывались глаза и уши на Твою волю, на то, что Ты приготовил для каждого из них лично. Прямо сейчас душа их да будет исцелена, да будет высвобождена из всякого влияния тьмы. И я соглашаюсь, Отец, что прямо сейчас духом премудрости, духом откровения открываются и глаза, и открываются их уши на Твою волю. И они начинают видеть, они начинают слышать, что Ты ожидаешь от каждого из них лично. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает и глаза, и уши. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам Своего Сына, как стандарт, как образец, и помогаешь каждому из нас сверхъестественно в Его свете начинать изучать все то, в чем Ты хочешь, чтобы мы возрастали. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое направляет и ведет нас в этом учении. Мы благодарны Тебе за откровение, которое исцеляет нашу душу. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Ибо начавший в нас доброе дело Духом Своим будет совершать его во исполнении воли Отца. Спасибо Тебе за помазание во имя Иисуса. И я прошу Тебя, также направи меня и веди меня Духом Твоим, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, как я уже говорил, что сегодня у нас с вами третья встреча, посвященная теме смирения в свете Иисуса. Ну, мы с вами говорили о том, что мы рассматриваем более с практической стороны, а именно, что такое смирение и какова его цель в свете Иисуса. И один из тех стихов, которые мы положили в основание, это то, что Дух Божий сказал и записал во 2 Паралиминон, 7 глава, 14 стих. Почему я хочу сделать ударение на этот стих сейчас особенно? Я не раз был участником молитв, в которых обращение было к Богу с просьбой смирить правительство, смирить президента, смирить начальствующих, смирить еще кого-то. И рожденные свыше молились об этом. Молились о том, чтобы они были смирились, чтобы они были послушны Богу и. И всякий раз, когда я слышал такие молитвы, я в своем духе имел внутреннее свидетельство через стих, который вот я сейчас вам и прочитаю. И вот в чем особенность этого стиха? Особенность стиха этого в том, что там не написано «и смирится правительство», или «смирится государство», или вообще в отношении язычников в Писании чаще всего меньше есть вот таких радикальных упоминаний. В отношении язычников говорится, что им важно покаяться и обратиться от худых дел. Но в отношении смирения, в отношении послушания в основном говорится в отношении рожденных свыше. То есть пока не рожденный свыше не покается, он находится под влиянием царства тьмы. Но, опять-таки, на сегодняшний день Господня земля и все, что наполняет ее. Поэтому язычники или нерожденные свыше не являются той влиятельной частью на то, что происходит на земле. На сегодняшний день на земле Дух Господа Иисуса Господь. Поэтому в большей степени то, что происходит на земле, или то, что не происходит, в большей степени все-таки зависит от уже рожденных свыше. Поэтому молитвы, которые периодически звучат за правительство, а именно за то, чтобы они смирились, за начальствующих, а именно за то, что они смирились, они больше базируются на невежестве, чем на водительстве Святого Духа. Давайте я прочитаю этот стих, и пусть Дух Святой поможет вам услышать и увидеть его. «И смирится народ мой». Почему бы Богу не обратиться к его народу и сказать: молитесь за правительство? Да, молитесь за начальствующих, но чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Там не говорится о том, что они будут проводить такую жизнь. Там говорится о том, что они будут безмятежно жить. Там говорится, что вы молитесь за них, а безмятежную жизнь проводите вы. Поэтому и смирится народ мой. Почему Бог делает ударение на смирение? Послушайте меня внимательно. Если Богу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним или смиряет. То есть, заметьте, отношение язычников к вам, я подключаю в том числе и правительство, зависит не от их характера, зависит даже не от их желания, а от вашего послушания вашему Творцу. То есть сердце царей в руках Господа, говорит Писание. И Он как потоки вод направляет их. Нам всегда казалось, и это было под влиянием мудрости земной душевной бесовской, что надо молиться о том, чтобы они были смиренными. А на самом деле Бог всегда говорил: ребята, если вы будете смиренными, то и влияние на них будет эффективным. В свое время на одном из служений Дух Божий сказал, что дух покаяния, который... Ну, мы знаем, что и у нас есть желание, чтобы в наших семьях родились все свыше. И Писание говорит: спасешься ты и весь дом твой. И все думают, что спасение, которое произошло с нами, автоматически распространяется на всех остальных. И вот на одной из молитв, когда мы молились за родственников, Дух Божий сказал такие слова, и они относятся к тому, о чем мы говорим сейчас. Что дух покаяния всегда приходит с духом послушания. То есть, когда у вас есть послушание вашему Творцу, то все, к чему будете прикасаться, и все, с кем вы будете, каждый, с кем вы будете иметь общение, на того будет сходить дух покаяния. Поэтому спасешься ты, и если обратись от худых путей своих, то спасутся и все, кто вокруг тебя. То есть, спасение в твоей семье будет следствием твоего послушания твоему Творцу. И я верю, что тот стих, который мы сейчас читаем, он также раскрывает эту истину. «И смирится народ мой». То есть, с чего начинается пробуждение? С чего начинается движение духа покаяния? Мы всегда думали, что это смирение и, то есть, извиняюсь, дух покаяния, движение духа покаяния, пробуждение будет начинаться именно с того, что мы начнем за них молиться. Нет, оно начинается с того, что мы начинаем молиться о нашем послушании. Потому что наше послушание становится основанием для действия духа покаяния. «И смирится народ мой, который именуется именем моим или состоит со мной в завете, и будут молиться и взыщут лица моего или воли моей». Дай Бог, чтобы это были услышаны. И, естественно, если взыщут его волю, то, зная его волю, обратятся от худых путей своих. Не написано «их», а «своих». То я услышу с неба и прощу грехи их. Это обращается к его народу. И вот что важно отметить. И исцелю землю их, или то место, где они находятся. На то место, где они находятся, придет дух покаяния, умиления, придет жизнь, придет пробуждение, придет движение. Я верю, что это несложная сами по себе истина, потому что, имея общение с разными людьми, как пастырями, так и теми, кто хочет, чтобы в их семье покаялся муж или жена, или дети пришли к покаянию, Дух Божий всегда обращает меня к этому стиху. Дух Божий всегда обращает мое внимание, что покаяние в их семье начнется не с того, что они будут просто за них молиться, а с послушания Творцу. Вы занимаете правильное положение перед Богом, а Бог выводит ваших родных и близких в правильное отношение перед Ним. Писание Иисус сказал: «Никто не приходит ко Мне, если не привлечет его Отец». Послушайте, все начинается с Творца. Все им и для Него. Поэтому, если Богу угодны пути человека, Он и врагов примиряет с ним. Поэтому смирение, о котором мы говорим уже с вами третью встречу, но будет еще и четвертая, посвященная этой теме, она в большей степени связана не с тем, что вы молитесь о том, чтобы кто-то смирился, а вы молитесь в первую очередь о своем смирении или о своем послушании, или о том, чтобы исполнять волю Творца, через что и совершается ваше смирение. На нашей второй встрече мы с вами рассматривали смирение, которое было явлено в Иисусе. И это хотелось бы особенно отметить, потому что Иисус является истинным образцом всего, что важно для нас. То есть, если мы рассматриваем с вами тему смирения, то, послушайте, можно ее, конечно, рассматривать и в апостоле Павле. Мы немножко рассматриваем. Но мы не детализировали смирение в апостоле Павле, как мы его детализируем в Иисусе. Потому что смирение в апостоле Павле – это и есть проявление в отношении того, что мешало ему творить волю Божью. Нас же интересует само смирение, такое смирение, которое утверждено, которое проявлено, и которое без примеси, и которое очевидно, ясно и подкреплено Святым Духом. В апостоле Павле есть моменты и фрагменты. Но истина ярко и без примеси, оно есть только в Сыне Божьем Иисусе. Я верю, что любую тему нужно изучать только в этой личности. Я уже не раз замечал за собой, что, имея общение с кем-то и рассматривая какие-то вопросы, как только человек начинает мне говорить о чем-то в свете апостола Павла, или Иоанна, или Иова, или еще каких-либо из новозаветных или ветхозаветных героев веры, Дух Божий снова и снова обращает мое внимание все-таки выставить фокус на Иисуса. Это не связано с предвзятым отношением к кому-то из этих. Это говорит о том, что просто все ветхозаветные, как и новозаветные святые, они не были во всем безупречны. Поэтому лучше изучать того, в ком мы все-таки будем достигать определенного уровня совершенства. Опять-таки, никто никому ничего не навязывает. Мне печально иногда рассматривать или слышать, что рожденные свыше, встречаясь друг с другом, начинают навязывать себе истины. Послушайте, истина – это не то, что надо навязывать. Истина – это то, что надо внедрять в свою жизнь. Мне не нужно пытаться навязывать вам какую-то истину. Я вам открываю что-то, а будете вы что-то с этим делать или не будете – это ваше право выбора. Это ваша жизнь, это ваша ответственность. Вы тоже пришли для какой-то цели на эту землю. Вы можете вникать в определенную истину, практиковать определенную истину для того, чтобы исполнять волю Творца на этой земле. Но если мы будем с вами занимать позицию, чтобы пытаться кому-то чего-то научить, потому что я что-то знаю, а вы, наверное, этого не знаете, послушайте, вы так не научитесь творить истину. До сих пор, периодически, заходя на YouTube, чтобы послушать какие-то встречи, которые я уже проводил, я попадаю на другие какие-то материалы, какие-то тоже проповеди. И я слушаю, и слушаю, и снова в своем духе я имею свидетельство, что много из того, о чем говорится, говорится не потому, что Дух Святой говорит об этом говорить, а потому что есть какая-то информация, есть какие-то слухи, есть какое-то... То есть темы рождаются как реакция на чьи-то глупости. Послушайте, зачем тогда им Дух Святой? Ну, я не в осуждении, не обвинение, но я говорю, что это и есть ловушки дьявола. Когда вы начинаете думать, как кому-то что-то доказать, вы уходите в сторону от Духа Святого. Вам не нужно. Иисус никому ничего не доказывал. И в этом он стандарт и образец. Иисус не пытался кого-то убедить. Вот я ему скажу, я ему скажу. Иисус не пытался кого-то привлечь в то движение, которое он приносил на землю. Иисус пришел и исполнял волю Творца. Все. Все. Печально, что на сегодняшний день еще существуют вот эти моменты споры, стремления к спору. Если вы встречаетесь с человеком, и он влечет вас к спору, вы для себя можете провести интересный анализ. Я не раз замечал это в себе, и это действительно удивительно само по себе. Когда человека спровоцирует на спор, просто на какое-то мгновение остановитесь и послушайте, откуда у вас идет реакция на его провокацию. Откуда идет реакция? Из ума или из духа? И вы будете очень удивлены. Очень удивлены. В большинстве случаев, в тех провокациях, с которыми я сталкивался, реакция была из ума. И если я позволял этой реакции, слушайте внимательно, управлять моими устами, тут же приходила реакция из духа. Реакция из духа приходила: уйди. То есть Дух Святой не занимал, знаете, какую-то побочную такую позицию наблюдателя, ну пусть он залезет в эту проблему. Нет, Дух Святой видит, что я сделал неправильный шаг, то есть предпринял неправильные действия. И Дух Святой сразу вступает, чтобы извлечь меня от этого разговора. Были моменты, когда ему это не удавалось. И потом я каялся. Но в основном я стараюсь держать всегда руку на пульсе. Откуда идет первая реакция? Чаще всего идет из ума, поэтому я стараюсь как можно быстрее покинуть этот разговор. То ли выйти, не дать же вообще ничего не отвечая, то ли просто ответить что-то, что не влечет за собой дальнейшей дискуссии, и уходить опять-таки. Знаете, как в Писании есть такой стих, очень радикальный: «Бегай блуда». Вот я могу этот стих отнести и «бегайте спору». То есть вот не вступайте в споры. Но как не вступить в споры? Это просто обращать внимание, кто на этот спор реагирует. Ваш дух или ваша душа? И если ваша душа, бегайте оттуда, бежите оттуда. Не прислушивайтесь дальше и не пытайтесь доказать или отстоять что-то. Этого не делал Иисус, и вы этого не делаете. Это для вас будет мудрый подход к самому вопросу. Хорошо. Давайте я напомню некоторые основные моменты из нашей второй встречи, так как у нас по счету сегодня с вами третья встреча. Некоторые основные моменты из нашей второй встречи. Я буду напоминать в большей степени тезис. Первое, что я хочу напомнить, что послушание воли Бога Отца Иисус достигал через целенаправленное смирение души. Заметили? Целенаправленное. То есть смирение – это всегда целенаправленное действие. Если смирение у вас не целенаправленное действие, значит смирение как такового еще не совершается. Почему? Потому что смирение всегда предполагает смирение чего-то во что-то. То есть для того, чтобы смиряться в волю Божию, вы должны для начала ее знать. И смирение совершается, когда вы смиряете что-то, что идет вразрез с волей Божией из вашего ума, вы смиряете это под волю Божию. Потому смирение всегда целенаправленное. Поэтому Иисус совершал целенаправленное смирение своей души или то, что из нее исходило, волю Божию. Смирил себя. Не моя воля, но твоя да будет. Это принципы? Да. Это то, что работает? Да. С какой целью это работает? Чтобы вы могли исполнить свою миссию на этой земле. Есть то, для чего вы пришли. То, для чего вы пришли, всегда будет в конфликте с тем, что вас окружает. Оно никогда не будет без конфликта. Дух Божий в вас, чтобы открывать вам волю Творца. Воля Творца, которая будет открываться вам Духом истины, всегда будет в конфликте с тем, что снаружи. То, что снаружи, будет оказывать давление на то, что происходит в вашем духе. И вам всегда придется смирять то, что снаружи, волю Творца, которая внутри. Поэтому смирение, я бы сказал так, это одна из составляющих послушания. Потому что послушание всегда достигается через смирение. Следующее, то, что я отмечу из повторения нашей второй встречи, что Сын Божий Иисус смирял волю, исходящую из души, под волю, исходящую из Духа Божьего в Его Духе. То есть у Иисуса был источник воли Творца, это Дух Отца в Его Духе. И было то, что происходило или приходило из Его ума. Это был конфликт. И следующее еще отмечу некоторые тезисы. Смирение души не достигается без знания воли Творца или Господа Иисуса. Это то, что мы уже отметили. И следующее, что послушание даже у рожденных свыше не может быть само по себе, так как ум и тело стремятся к противоположному. То есть вы видите, что смирение – это постоянный и естественный процесс, которым не надо переживать, надо практиковать. Никогда не переживайте в вопросах смирения. Это по-любому придется делать. И если у вас происходит конфликт и что-то идет вразрез с волей Божьей для вас, не переживайте, это естественно. Иногда меня спрашивают: брат Олег, а что происходит, если вот просто вот борьба? Нет, послушайте, есть то, что из вашего духа, и есть то, что из вашего души. Два источника, мудрость Божия, мудрость земная, они друг другу противятся, поэтому конфликт неизбежен. Это нормальное состояние. Послушайте, конфликт, никогда не бойтесь конфликта. Послушайте меня внимательно. Дело в том, что все, что исходит из вашей души, в большей степени противоположно тому, что исходит из вашего духа. Это значит, что всякий раз, когда что-то будет приходить из вашего духа, будет возникать конфликт с тем, что исходит из вашей души. Другое дело, что вы, имея определенную мудрость, и как тот, кто избрал творить волю Божию, вы будете занимать сторону души. И это в целом будет во многом содействовать тому, чтобы этот конфликт не оказывал на вас такое губительное давление, как может оказать, если вы позволите тому, что исходит из вашей души, обладать вами и все-таки уклониться в сторону мудрости земной, душевной, бесовской. Хорошо, мы отметили некоторые моменты и повторения по нашей второй встрече. Сегодня мы продолжаем с вами говорить о смирении и опять-таки в свете Иисуса, как мы уже рассматриваем эту тему. Но сегодня мы рассмотрим именно, как Иисус период своего земного служения, как Он смирялся, используя что Он смирялся, как это практически Он применял. Дашенька, подойди, пожалуйста. Как он практически это применял, потому по отношению к тому, чтобы воля Божия по отношению к нему, чтобы она совершалась. Каждый из нас всегда находится в этом состоянии, каждый из нас уже знает какую-то волю Божию, и каждый из нас что-то узнает. То есть, отмечу, на сегодняшний день каждому рожденному свыше доступно два источника, откуда он может знать волю Божию. Общая воля Божия представлена в Божьих обетованиях и записана в Новом и Ветхих Заветах. Это общая воля Божия, которая, да и аминь, на крови Иисуса. Индивидуальная воля Божия, она записана в вашем духе, и духом истины открывается вам каждый день. Два источника. Записанная воля Божия и Духом Божьим, сказанная вам в каждом дне. Отменяет ли общая воля Божия индивидуальную? Нет. Отменяет ли индивидуальную общую? Нет. Какая для вас первичная? Первичная для вашего духовного роста – записанная. Первичная для вашего послушания – та, что в вашем духе. То есть первичная для послушания всегда остается индивидуальная воля Божия, а первичная для духовного роста и как база для вашего духовного роста всегда остается записанная воля Божия. Они никогда друг друга не отменяют, они всегда содействуют. Но если сказать более детально, то общая воля Божия, представленная в форме обетования, является инструментом, который помогает вам реализовать индивидуальную. Поэтому выбора вы не лишены, но вам, как рожденному свыше, нужно стремиться к реализации индивидуальной воли Божией. Именно так вы достигаете того уровня послушания, и в период своего земного служения Иисус как раз для нас есть образец того, как Он реализовал индивидуальную волю Божию. И мы сейчас рассмотрим один из интересных примеров, как Иисус, зная определенную волю Божию о нем, как он ее активировал, как он ее держался, что он использовал для этого, потому что и вам придется с этим, может быть, не так часто, но сталкиваться. Не так часто, я сказал, но сталкиваться. Почему не так часто? Потому что есть моменты, когда вы из своего духа услышите, допустим, там, иди туда, вы идете. Это связано непосредственно с заданиями сегодня на завтра, или завтра на сегодня, или сегодня на завтра, и вы делаете какие-то шаги. Но есть то, к чему вам придется простираться, и это задание связано с тем, что произойдет через месяц, через два, через полгода, через год. То есть есть какая-то воля индивидуального характера, но она не совершится сегодня, а к ней надо идти. Она имеет отношение к месту, ко времени. То есть воля Божия в определенной степени, допустим, будете жить в домах, которые не строили. Допустим, Бог говорит вам о доме, в котором вы будете жить, который вы не строили. Послушайте, есть время, когда это обетование исполнится. Возможно, это не сегодня. Возможно, не завтра. Возможно, через год, возможно, через два. И есть место, где это исполнится. Вы не знаете ни времени, ни места, потому что времена и сроки сокрыты во власти Божьей. Но тем не менее, если Бог сказал вам работать с этим стихом из Писания, то вам нужно знать, как взаимодействовать с Его волей. Опять есть момент, что вам придется смириться в эту волю Божию, которая скрыта вам Духом Святым. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрим интересное учение, в котором представлен как раз Сын Божий Иисус, практикующий или применяющий известную Ему о Нем волю Божию. Где Он смиряет себя в известную или открытую Ему волю Божию. Именно на это мы будем делать ударение. Как смирять себя в открытую, то ли Духом истины, Духу, то ли открытую из Писания Духом истины, волю Божию. Какую мы возьмем волю Божию, которая была известна Иисусу и которую Он применял по отношению к себе, и мы будем это проецировать на себя, как это практически делать в своей жизни, чтобы происходил момент и смирения, и реализации воли Божией. Исайя 53 глава с 10 стиха. Но Господу угодно было поразить его. Иисус знал это пророчество. Но Господу было угодно поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, он узрит потомство долговечно. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. То есть это та воля, которую Иисус знал о себе. Он знал, что он пришел, и это является частью ради того, чего он пришел. Но как мы знаем из Писания, что времена и сроки Отец оставлял в своей власти. Но Иисус знал, что Он для этого пришел. Иисус знал, что Отец любит Сына и ничего не скрывает от Него. Поэтому Иисус никогда не пытался думать о том, когда это будет, где это будет. Иисус всегда оставался в воле Отца по отношению к Нему. Поэтому, доверяясь воле Отца, Иисус просто ее применял. И мы сегодня узнаем, как ее применять. То есть Сын Божий выбрал творить волю Отца. Он знал, что воля Отца для Него благая, угодная и совершенная, независимо от того, как она выглядит. И Он сделал свой выбор. Я выбираю волю Отца для меня, независимо от того, с чем я буду сталкиваться, независимо от того, когда она будет совершаться. То есть Он сделал выбор. Напоминаю, Он есть стандарт и образец. Это там, где вы найдете покой своей душе. На сегодняшний день мы научены думать. А нам нужно научиться слушать. Мы научены думать и придумывать. А нам нужно научиться слушать и исполнять. Иисус не думал о том, когда наступит тот момент, когда начнет реализоваться эта воля. Иисус каждый день внимал волю Отца, реченной Духом Божьим в Его Духе, и исполнял ее. А когда придет время исполняться этой воле Отца, он даже об этом и не думал. Но при этом он вкладывал ее в свои уста. Слушайте внимательно. Иоанна 10 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И это тоже было угодно Творцу. «Никто не отнимает ее у меня или не лишает меня выбора. Но я сам отдаю или сам выбрал творить волю Отца. Имею власть или данное мне право выбора отдать ее. И имею власть или право выбора опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Опять-таки, давайте так. Какую заповедь получил Отец от Сына? Он получил от Сына задание. Есть определенные задания, которые Иисус знал о себе. Иисус знал, что Он агнец. Он был проинформирован об этом, что он агнец. И это во многом накладывало отпечаток как на его молитвы, это во многом накладывало отпечаток на многие его слова и поступки, зная то, что он агнец и для чего он пришел. Но заметьте, что даже то, что он знал, что он агнец и то, для чего он пришел, он никогда не задавал отцу никаких вопросов, которые хоть как-то бы форсировали этот момент. Ну когда уже, отец? Да, он говорил, томится душа моя. Но он никогда не форсировал эти моменты, потому что он знал, что времена и сроки во власти Божьей. Это очень важный момент, так как вы можете знать определенную волю Божью. И можете, конечно, ее форсировать, но в этом нет необходимости, потому что Бог знает намерение для вас во благо, а не на зло. Поэтому Иисус знал волю Отца о себе. Мы ее прочитали из книги пророка Исаия. Именно эту заповедь, это одна из форм заповеди, которую он получил. И по этой причине он и сказал, имею власть отдать ее. То есть имеет власть отдать. Почему Иисус сказал, имею власть отдать его? Давайте здесь немножко остановимся. Писание говорит, что смерть и жизнь во власти чего? Во власти языка. Иисус говорит, я имею власть отдать ее. Отдать что? Жизнь. Смерть и жизнь во власти языка. Иисус говорит, я имею власть отдать ее. И власть имею опять принять ее. Смерть и жизнь во власти языка. Иисус знал, что Богу угодно, чтобы он отдал себя. Но Бога на все свои времена и сроки. Иисус знал, что не надо ничего форсировать, всему свое время и место. Но, зная то, что Бог-творец называет несуществующее как существующее, Иисус знал, что, зная волю Творца, ее надо вкладывать в свои уста. Это буквально вам подсказка, что делать с тем, что открыто либо вашему духу, либо открыто вам из Писания. Воля, известная вам Творца, обязательно должна быть вложена в ваши уста с благодарением. Воля Творца всегда называют несуществующее, как уже существующее, возвещая от начала то, что будет в конце. То есть воля Творца является как семенем предстоящего события. Но если вы не будете выступать в роли сеятеля, а вам нужно выступить в роли сеятеля, то даже известная вам воля Творца, есть огромная вероятность, что она не произойдет. Потому что воля Творца открывается вам не для того, чтобы вы ее знали, а для того, чтобы вы ее посеяли, для того, чтобы вы двигались к ней, и для того, чтобы вы зашли во всю полноту этой воли. Теперь возвращаемся снова к словам Иисуса. То, что Он говорил. Еще раз читаю, теперь почитаю. Из Евангелия от Луки, 24 глава, 7 стих, где Иисус открывал и говорил волю Творца о нем своим последователям и ученикам, сказывая, слушайте, что Сыну Человеческому надлежит, первое, быть преданы в руки человеков-грешников. У вас бы возник бы сразу вопрос, зачем ты, Иисус, раскрываешь это своим последователям, которые тебя вообще не понимают. Писание говорит, что сеятель что сеет? Слово. Вообще слово, как семя Божие, оно предназначено для сеяния. Поэтому, когда вы знаете из Писания определенную волю Творца о вас, или знаете волю Творца о вас от Духа Святого, который сказал это вашему Духу, вам нужно вложить это в свои уста, потому что вам дано семя. Дух истины открывает вам будущее или дает вам семя для изменения или влияния на ваше будущее. Вот почему важно не торопиться высказывать свою точку зрения. Вам вообще не нужно что-то делать торопиться. Если что-то происходит, не торопитесь комментировать, торопитесь слушать. Потому что в момент того, как что-то происходит, Дух Святой никогда не является наблюдателем. Он всегда открывает вам волю Отца по отношению к тому, что происходит. И в определенных случаях Он даст вам даст семя, которое поможет вам то ли противостоять, то ли иметь мудрость в отношении происходящего. Еще раз, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданы в руки человека грешника, возникает вопрос, говоря эти слова, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией о Нем? Что разрешите на земле, то будет разрешено или будет высвобождено на небе. Что делал Иисус? Он открывал себя для реализации этой воли. Заметьте, что побуждает делать дьявол, чтобы жизнь человека была подвергнута чему-то через страх. Побуждает говорить что-то еще не существующее, как существующее. То есть точно так же, как вера взаимодействует с Духом Божьим, точно так же страх взаимодействует с Духом смерти. Вера называет несуществующее в соответствии с волей Творца, и страх называет несуществующее как существующее в соответствии с волей дьявола. Иисус взял волю Отца и, называя ее, называет несуществующее как существующее на себя. Что разрешите, то будет разрешено. И дальше Иисус говорит, и быть распятым. Заметьте, Иисус говорит это, основываясь на том, что записано о Нем, говорит это ученикам. Если мы пробежим дальше, то мы увидим, что реакция учеников всегда очень странная. То есть они ведут себя так, будто бы Иисус с ними не разговаривает. У них какие-то свои планы, у них какие-то свои намерения. Возникает вопрос, что Иисус, что ты делаешь? Сеятель сеет волю Божью. Это одна из тех важных составляющих, которые нам, как рожденным свыше, нужно знать, что мы сеятели. Сеятели, и нам доступна воля Творца. Поэтому есть то, что вам нужно сеять на свою жизнь, то, что Бог открывает вам в отношении вас, как Его творение. Есть то, что мне нужно сеять на мою жизнь, то, что открывает мне Творец на Его волю в отношении меня. И я должен это сеять каждый день, потому что Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. Это есть принципы Царства. Если вы хотите, чтобы Бог царствовал в вашей жизни, а Он царствует посредством Своего Слова, то вам придется вкладывать Его Слово в свои уста и как сеятель сеять на свою жизнь. Так происходит взаимодействие Творца с творением, и так происходит взаимодействие творения с Творцом посредством сеяния. И быть распяты. И смотрите, что дальше Иисус говорит. И в третий день воскреснуть. Опять, то, что говорил Иисус, происходило задолго до того, как это совершилось. Но Иисус продолжал это что делать? Говорить, говорить, говорить. При этом, когда Иисус это говорил, Он абсолютно не ожидал реакции учеников. Возникает вопрос, когда Иисус это говорил, кому Он внимал? Духу Отца. Это удивительный сам по себе принцип. Я рекомендую вам попробовать такую истину. Как принцип. Допустим, у вас в голове есть желание купить что-то. Начинайте вслух это желание говорить. Вот просто. У меня есть желание купить то-то и то-то. И слушайте. Слушайте, что происходит в вашем духе. Дух Святой, как наставник, как ваш учитель, он будет помогать вам сформировать правильное отношение к тому, что вы высказали вслух. Есть огромная вероятность, что Дух Святой скажет вам «нет, тебе это не надо». Есть огромная вероятность, что Дух Святой внесет коррективки, а именно поправит, что тебе не это надо, а это надо. То есть всякий раз, когда вы что-то вслух озвучивайте это перед Ним, а не перед людьми. Просто зашли в молитвенную комнату, и открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свое желание. С какой целью? Чтобы Он мог внести свои коррективы. Потому что для вас важно не сколько открыть свое желание, сколько получить корректировки, исправления и наставления в отношении этого желания. Это не то, что, знаете, Он отменит ваши желания. Он подкорректирует ваши желания. Если это желание действительно губительно для вас, он будет его отменять. Но во всяком случае, в любом случае, для вас взаимодействие с Творцом – это благо. Иисус взял волю Отца и стал эту волю представлять как свою волю. То есть Иисус не просто говорит о воле Творца, о воле Бога Отца. Он уже волю Бога Отца раскрывает как свой выбор. Я пойду в Иерусалим, меня схватят, меня обругают и меня убьют, и я на третий день воскресну. Он говорит это так, как будто это уже его воля. Это очень важный момент, потому что само смирение, о котором мы говорим, это смирение своей воли в его волю. Не моя воля, но твоя да будет. Поэтому само взаимодействие с волей Творца всегда совершается через то, что вы выбираете волю Творца для себя, как свою волю. Это выбор. Иногда меня спрашивают: брат Олег, вам, наверное, тяжело делать то-то, то-то и так часто. Я говорю: послушайте, вот что удивительно само по себе, я уже не знаю сколько лет не задумываюсь, тяжело это или не тяжело. Потому что я уже свой выбор сделал. И послушайте, то, что вы еще рассуждаете, тяжело, не тяжело, это лишь говорит о том, что выбора еще не сделаны. Когда вы делаете выбор в его сторону, то вопрос «тяжело» для вас уже даже и не стоит. Знаете, я тоже могу спросить, допустим, женщину, у которой четверо детей. А вам тяжело было решиться на третьего? А она скажет: ты знаешь, после второго уже нет разницы. То есть она уже приняла решение. Когда она уже приняла решение и прошла второго, и приняла решение, что третий, так третий, то о четвертом, когда пришел момент четвертого, она же не думала об этом. Вот я говорю, чтобы вы увидели это. Когда вы принимаете решение для себя творить волю Божью, то со временем слово «тяжело» или «не тяжело» само по себе отходит на задний план. Потому что вы рассматриваете себя уже в свете того, что вот его воля и точка. При этом не отменяется необходимость самого смирения. Послушайте. Это не значит, что если вы приняли решение, все, его воля для меня самое главное. Это не значит, что вы так легко будете туда заходить. Нет. Будут определенные борения душевного характера, сопротивление душевного характера. Будут и внешние сопротивления, потому что кто-то предложит вам свои планы, свои идеи, кто-то предложит вам еще что-то хорошее, я не скажу плохое, хорошее. Ну, хорошее в смысле для них хорошее. А вам придется оставаться в воле Божией или выбрать его волю. Итак, Сын Божий Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее на себя вслух. Говоря свой выбор вслух. Знаете, что удивительно? Что вера всегда имеет отношение к воле Божией. И вера всегда является выбором воли Божией. Когда кто-то говорит «я верующий», то если развернуть в контексте Писания, то это буквально звучит так: «я тот, кто выбрал творить и жить волей Божией». На сегодняшний день, да, слово «верующий» – это больше термин, который говорит о принадлежности какой-то группе людей, которая то ли верит в Бога, то ли еще в кого-то, потому что слово «верующий» в целом раскрывает просто отношение человека к чему-то или кому-то. Вот. Хорошо. Итак. Пойдем дальше. Иисус говорит о том, что ему предстоит пройти. Давайте еще раз прочитаю, потому что это тот принцип, который нам нужно применять по отношению к себе. Сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И в третий день воскреснуть. Возникает вопрос: откуда ты это взял? Из пророчеств. Зачем ты это говоришь тем, кто тебя не слушает. Он не им это говорит. Он в духовный мир сеет волю Творца, открывая свою волю в его воле. То есть проецируйте это на себя. Проецируйте это на себя. Когда вы скажете, ранами Иисуса я исцелен, а ваше лицо больше похоже на лимон, то реакция людей в отношении вас может быть очень нехорошей. Но вы не для них это говорите. И вы им скажете, вы знаете, я не нуждаюсь в вашем согласии. Я это говорю в духовный мир, в согласии с волей Творца об этом теле. Вас, может, и в этом случае не поймут. Но если вы говорите истину или волю Творца на вас, говорите ее вслух, то не говорите это для людей. И дайте им понять, это я не для вас сказал. И не пытаюсь вас информировать. Я это говорю, потому что я по образу и подобию Божьему. И мне заповедано подражать Творцу. А Творец называет несуществующее, как существующее. Поэтому в свое время Отец мне сказал, слабый, пусть говорит, я силен. И я делаю это не потому, что я чувствую себя хорошо, а потому что я принял решение в соответствии с волей Творца чувствовать себя хорошо. Это то, к чему мы должны двигаться. И вот как это представлено в Царстве Божьем. Марка 4 глава 28-29 стих. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает в серп, потому что настала жатва. Что такое посылает серп? Это Бог производит в вас хотение и действие во исполнение своего благоволения. Но заметьте, во исполнение благоволения, которое должно быть вам уже известно. То есть, когда вы берете волю Творца и вкладываете в свои уста, уже рассматривая ее как свою волю, это и сеяние Божьего благоволения в отношении вас. Когда вы сеете волю Божию в отношении вас, то Бог, дающий семя сеющему, подаст обилие тому, что вы сеете. То есть Он будет вести вас к жатве. Он будет вести вас к жатве. Вы исповедуете на себя о том, что вы имеете ум помазанный, ум Христов. Хорошо. И Дух Божий будет побуждать вас, как иметь этот ум. Не как знать об этом, а как иметь. Вы исповедуете на себя, что вы, ваше тело – храм Духа Святого, и оно исцелено, в нем нет ни болезни, ни. И Дух Святой будет работать с вами в отношении того, что вам лучше не есть, и что вам лучше есть, какой-то режим для того, чтобы у вас было то, о чем вы исповедуете. Да, возможно, вы об этом не знали, и вы никогда не обращали на это внимания, но взаимодействие через обетование никогда не отменяло внимание Духу Божьему в отношении того, что вы исповедуете. Иисус применял свою веру к воле Божией о нем, говоря ее вслух, и при этом ожидал, что Дух Отца будет его вести. Это очень важная часть. Иисус говорил вслух волю Отца о нем. И в тот момент, когда он говорил, он слушал. Он слушал. Он слушал. А что делал Бог Отец в отношении своей воли, которую Иисус вложил в свои уста? В книге пророка Иеремии, 1 глава, 12 стих, сказано, «Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». В книге пророка Исаии, 55 глава, 11 стих, говорит, «Слово мое, которое исходит из уст моих», а именно это слово Иисус говорил вслух, «оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть Иисус говорил волю Божью на себя. И внимал тому, что происходит в нем. Иисус в своем духе имел свидетельство, что дни приближаются. И вот Дух свидетельствовал ему о том, что тот день приближается. Но вот этот день преднаступил, или приблизился, или стал быть. В Евангелии от Луки 9 глава 51 стих написано. Когда же приближались дни взятия его от земли, слушайте внимательно, или исполнения воли Божией о нем, которую он озвучивал вслух, он восхотел. Кто произвел в нем хотение и действие? Бог. Как Иисус взаимодействовал с волей Творца или волей Божией о нем? Как Иисус взаимодействовал? Вкладывая волю Божью в свои уста. То есть заметьте, что взаимодействие с волей Творца не совершалось само по себе. Даже если вы знаете волю Божью о себе, если вы не начнете вкладывать ее в свои уста, то как вас вести? Я делаю на это особенное ударение, потому что сам процесс смирения воли Божью, он совершается через слова, сказанные вслух. Никогда об этом не забывайте. Слезы не показатель. Слезы не инструмент взаимодействия. Положение тоже не инструмент взаимодействия. Вы знаете, есть уловка дьявола в том, что человек думает, что если он встанет на колени, все. Что если человек поедет куда-то, в какую-то страну, и там на коленях подымется, все. Нет. Это уловки. Потому что процесс смирения начинается через то, что вы вкладываете волю Божию в свои уста, а потом, вложив ее в свои уста, вы внимаете Духу Божьему, который будет вести вас во исполнение воли Божьей. Процесс смирения – это процесс взаимодействия. Это не разовое действие, это процесс взаимодействия. То есть, если вы смиряете себя волю Божию в вопросе исцеления, то это процесс взаимодействия. Следующий и следующий шаг будут вам открываться. А вот здесь как раз чаще всего рожденные свыше уходят в сторону. Они исповедуют стих из Писания, а потом продолжают кушать то, что кушали, делать то, что делали, и думают, что Бог сам по себе сделает все остальное. Младенчество, конечно, младенчество. Итак, Творец Бог производит в нас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения. Филиппийцам 2:13. И написано, и восхотел он идти в Иерусалим. Возникает вопрос, а что, Иисус не знал, что ему предстоит пойти на крест? Знал. Возникает вопрос, а чего он ждал? Чего ждать? Ты знаешь, что ты пришел как агнец Божий. Иди в Иерусалим. Послушайте. Есть не только воля Божия, которую надо исполнить, но и время, и место ее исполнения. Книга Божьей мудрости говорит всему свое время, и время всякой вещи под солнцем. Также в Писании написано, Иисус сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. И что я хочу особенно отметить, это сказано Иисусом, 5 глава 20 стих, Иоанна, 5 глава 20 стих. Отец любит Сына, и показывает ему все, что творит сам. Давайте скажем это своими устами. Отец любит меня и показывает мне все, что хочет творить сам. В этом есть особенность, что он никто от нас ничего не скрывает. Вопрос выбора. Вопрос выбора. Поэтому еще раз отмечу. Есть не только воля Божья о вас лично, которую надо исполнить, но есть и время, и место ее исполнения. Поэтому вы со своей стороны верьте Богу, говоря Ее волю Божию, и слушайте, и вы будете знать, когда и где ее надо исполнять. Процесс смирения воли Божией всегда связан со словами. Процесс смирения воли Божией всегда связан с вниманием тому, о чем говорит Дух Святой в вашем духе. Поэтому, когда вы встречаете такие слова, что Иисус смирил себя, нельзя это рассматривать просто, что он стал на колени. Нет. Смирил себя, это значит, на протяжении всего его земного пути он говорил только волю Божию и внимал Духу Отца во исполнение воли Отца в отношении всего, о чем он говорил. Это было всегда прямое взаимодействие. Он слушал, он говорил, он слушал. Я верю, что если бы рожденные свыше научились двигаться в этом, то во время того, как они молятся, вы молитесь, допустим, вы молитесь на иных языках или молитесь на понятном языке пророчески. Если в этот момент вы не слушаете, что происходит в вашем духе, то фактически вы лишаете себя возможности быть направляемым туда, о чем вы молитесь. Молитва не должна быть для вас как попытка донести что-то до Творца. Молитва для вас должна быть атмосферой того, в атмосфере чего Отец говорит с вами о том, о чем вы его просите. Это буквально вы создаете определенный микроклимат, в котором то, что вы говорите, а сразу преобразовывается в ответ вам, преобразовывается. Поэтому, когда молитесь, старайтесь слушать, учитесь слушать. И никогда не используйте молитву, чтобы попытку в чем-то Бога переубедить. Наоборот, рассматривайте молитву как момент для диалога, чтобы самому получать исправления, корректировки, наставления в отношении того, куда вам и как вам, и что вам делать. Хорошо, давайте в завершение сегодняшней встречи рассмотрим некоторые итоговые вопросы по Иисусу, чтобы для себя сделать какие-то заключения. Вопрос первый. Иисус, знал ли Иисус волю Божию о себе? Из пророков знал. Ну, давайте я отнесусь к вам. Знаете ли вы волю Божию о себе? Определенную волю Божию знаете. Какую-то, может быть, конкретную, индивидуальную не знаете, но, в общем-то, какую-то знаете. Поэтому хорошо, конечно, чтобы вы учились знать индивидуальную волю Божию о себе тоже. Иисус знал волю Божию о себе, из пророков знал. Вопрос следующий. Что он делал с известной ему о нем волей Божией? Применял к ней веру и смирял свою душу в нее, говоря ее на себя. Вопрос третий. Как Иисус применял свою веру к известной ему о себе воле Божией? Он вкладывал ее в свои уста и говорил ее вслух, называя несуществующее как существующее. Вопрос следующий. Называя еще несуществующее, как уже существующее, или называя несвершившееся, как свершившееся, кому он в это время внимал? Духу Отца, и ожидая, что Отец будет говорить ему по поводу того, о чем он молится. Вопрос следующий. Что ожидал от Духа Бога Отца Иисус? Он ожидал, что Дух Бога Отца будет вести его в той воле Божией, которую он вкладывал в свои уста. И вопрос последний. Что сделал Иисус, когда Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим? Он смирил свою душу в послушании этому заданию. Как сказано, не моя воля, но твоя да будет. То есть видите, какой процесс идет? Процесс взаимодействия с волей Отца всегда происходит через смирение в отношении тех заданий, которые приходят во время молитвы. Послание филиппийцам, Дух Господа через апостола Павла записал это так, филиппийцам 2:8. Смирил себя или свою душу, был послушным, послушным, конечно, духом, даже до смерти и смерти крестной. Но когда мы читаем этот стих, мы видим только этот фрагмент. Но смирение или путь, который проходил Иисус, это путь смирения. То есть каждый день, период своего земного служения, Иисус практиковал смирение. Возникает вопрос, это отменилось? Нет. Это говорит о том, что каждый день, каждому, кто желает творить волю Творца, предстоит применять смирение своей души, ту волю, которая будет открываться Духом Святым. Но сам процесс смирения никогда не совершается молча. Процесс смирения всегда имеет волю, озвученную вслух, и внимание к тому, что Дух Святой будет говорить в дух того, кто подчиняет свою волю, волю Творца. Волю Творца. Хорошо. То есть мы с вами рассмотрели еще одну практическую сторону в вопросе смирения в свете Иисуса. Завтра у нас будет завершающая встреча по этой теме. И мы будем говорить о том, что есть прекрасный стих. Он тоже раскрывает аспект смирения Сына Божьего. Это очень радикальное заявление Иисуса. Оно звучит так. Сын ничего не может творить сам от себя. То есть здесь просматривается смирение. И завтра мы рассмотрим с вами, это будет завершающая встреча по теме смирения в свете Иисуса. И именно рассмотрим этот стих «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Мы опять-таки спроецируем это на себя и будем это применять в себе. Еще раз напомню, что сегодня мы говорили с вами о том, как Иисус смирял исходящую его с души волю Творца, вкладывая волю Творца в свои уста и в свое сердце и ожидая, как Отец будет направлять его во исполнение его воли. Тоже, в общем-то, в свете Иисуса оно не является чем-то загадочным, оно достаточно ясным, а особенно будет ясным для тех, кто начнет хоть немного это применять, держа перед собой стандарты и образец Иисуса. И по ходу, как вы будете применять, вы будете видеть, как это работает, и, в общем-то, переживать, как Дух Святой будет вести вас, чтобы это все реально совершалось. Давайте поблагодарим и попросим, пусть Дух Господа Иисуса поможет нам также эффективно взаимодействовать с волей Творца и волей Творца, чтобы то, для чего вы пришли на эту землю, чтобы оно было исполнено. Чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент, чтобы вы не были ни в отчаянии, ни в разочаровании по причине бессмысленности, которая окружает нас и давит на нашу душу, чтобы вы всегда имели четкий ориентир для себя и четкое осознание, что ожидает от вас Творец сейчас. Вот именно сейчас. Не в будущем, а сейчас, сегодня. Всегда двигайтесь к этим точкам. Сегодня, сейчас. В будущем это точка, которая может лишить вас твердости сегодня. Стремитесь к твердости сегодня, и это научит вас быть твердым всегда. Спасибо тебе, Отец, за то, что твой Дух ничего от нас не скрывает. Мы верим, что ты любишь каждого из нас лично и открываешь все, что хочешь творить сам. Поэтому мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас видеть все в свете Иисуса. И применять это к себе, к своей жизни, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты присоединяешь к этому учению и открываешь их глаза на волю Творца. Да будут глаза их открыты. Да будут уши их открыты на волю Творца, и воля Творца да совершается в их жизни. Да будет разрушено всякое влияние тьмы, да открываются и глаза, и уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для Твоего света, для Твоей мудрости, для Твоего исцеления ихней души через откровение, да будет их душа исцелена во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то помазание, которое прямо сейчас могущественно служило их душе, исцеляя их душу, и да не останутся они прежними. И через развлечение Твоего голоса во всякое время и на всяком месте, да исполняют Твои задания во исполнение Твоей воли, да будут. Спасибо Тебе также, Отец, за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния и хлеб, пищу, и даешь обилие посеянным, и умножаешь плоды правды. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем с него урожай во имя Иисуса. Да приходит он в житницы, да приходит в кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.